Ну что, замастерим-ка мы, пожалуй, яишенку.
Звонок прозвучал, когда они играли в домино. Мор, сидя, вытянулся в струнку.
— Он велит лошадь снарядить, — сказал Альберт. — Пошли.
В сгущающихся сумерках они отправились в конюшню, и Мор посмотрел, как старик седлает лошадь смерти.
— Ее зовут Бинки,
— пояснил Альберт, затягивая подпругу.
— Вот оно как, а по виду-то и не скажешь.
Бинки в порыве нежности пожевала его шарф. Мор припомнил ксилографию из бабулиного альманаха между распорядком сева и фазами луны, где нарисован был жрец, великий уравнитель, что придет за всяким смертным. Мор сотни раз на нее смотрел, пока учился грамоте. Картинка и вполовину бы так не потрясала воображение, будь всем известно, что огнедышащего скакуна у этого призрака кличут Бинки.
— Я бы решил Кусака, или там Рапира, или Эбена, — продолжал Альберт. — Однако у хозяина, понимаешь ли, свои причуды. — Ну что, не терпится тебе?
— Пожалуй, — неуверенно ответил Мор. — Я раньше не видел смерть за работой.
— Мало кто видел, — сказал Альберт. — Во всяком случае, больше одного раза.
Мор глубоко вздохнул. — Я хотел про эту его дочь, — начал он.
— Ага. «Добрый вечер, Альберт, юноша!»
Смерть прошагал в конюшню, слегка пригнувшись, чтобы не задеть потолок. Альберт кивнул и вовсе не раболепно, отметил Мор, а сугубо формально. В редких случаях, когда Мора брали в город, он встречал там слугу другого, и Альберт ничуть на них не походил. Альберт держался так, будто на самом деле дом принадлежит ему, а владелец дома лишь заезжий гость, с которым нужно мириться, вроде отстающих обоев или пауков в уборной. И смерть тоже с этим мирился, будто они с Альбертом уже давным-давно переговорили обо всем, что требовалось обсудить, и теперь им хватало попросту выполнять свою работу, стараясь никому не причинять неудобств. Для Мора это было примерно как прогулка после очень страшной грозы. Вокруг свежо, особо ни к чему не придерешься, но чувствуется, что совсем недавно здесь бушевали стихии. Пункт «Разузнать про Альберта» прицепился к концу списка дел на ближайшее время.
— Подержи, — сказал смерть
и сунул косу ему в руки, а сам запрыгнул на Бинки. Коса на вид была как коса, если не считать лезвия, до того тонкого, что просвечивало. Это голубое мерцание умело рассекать пламя и нарезать звук ломтиками. Мор держал косу очень осторожно.
— Так, юноша, — сказал смерть, — залезай. Альберт, ложись спать, мы поздно.
Лошадь порысила на двор, а оттуда в небо. Казалось бы, звездам полагалось вспыхнуть или ринуться навстречу. От воздуха ожидалось, чтобы он закрутился воронкой летящих искр, как оно обычно случается при нормальных будничных межпространственных гиперпрыжках. Но у смерти дело обстояло иначе. Он владел искусством странствовать повсюду без показухи. Умел с равной легкостью проскальзывать между измерениями и сквозь закрытые двери, и Бинки легким галопом неслась через облачные каньоны, мимо кучевых громад облачных гор, пока не рассеялись клочья туч, и глазам не открылся диск, гревшийся внизу на солнышке.
— Потому что время регулируется, — пояснил смерть,
когда Мор высказался по этому поводу.
— Вообще-то... оно не имеет значения.
Мне всегда казалось, что наоборот.
Люди думают, будто время важно, потому что сами его изобрели.
Веско изрек смерть. Мор счел, что тезис довольно банален, но решил не спорить. А теперь мы куда? — спросил он.
В Кладчистане многообещающая война, — сказал смерть. Несколько эпидемий. Одно довольно знаменательное убийство, если интересно.
— Чего? Убийство?
— Ага, короля.
— А, короли! — отмахнулся Мор. Про королей он знал. Раз в год труппа бродячих, ну, по крайней мере, ходячих актеров, прибредала в овцекряжье, давала пьесы, и все эти пьесы были сплошь про королей. Короли вечно убивали друг друга. Или кто-нибудь убивал их? Сюжеты страшно запутывались. То переодевание, то яды, то битвы
То давно потерянные сыновья, то призраки, то ведьмы и, как правило, целый арсенал кинжалов. Слепому было видно, что работать королем не фунт изюму. И потому тем более удивительно, что половина труппы так рвалась в короли. Мор смутно представлял себе жизнь во дворцах, но подозревал, что там никто не высыпается. «Я бы хотел глянуть на настоящего короля», — сказал он. «Бабуля говорила, они всегда носят корону, даже в уборной».
Смерть тщательно поразмыслил. «Не вижу к тому технических препятствий», — наконец согласился он. «Но, по моему опыту, они обычно так не делают».
Лошадь развернулась, и внизу молниеносно замелькала обширная шахматная доска плоской равнины Сто. То был изобильный край, богатый илом и перекатами капустных полей, и маленькими опрятными королевствами, чьи границы извивались по-змеиному, послушные крохотным формальным войнам, брачным договорам, замысловатым альянсам, а временами и небрежной работе картографов, что меняли местную геополитическую картину. «А этот король, — сказал Мор, когда под ними просвистел лес, — он хороший или плохой?»
«Я подобными вопросами себя не обременяю», — отвечал Смерть. «Он мне представляется ничем не хуже любого другого короля».
«А он казнил людей?» — спросил Мор, но затем, припомнив, с кем беседует, прибавил. «Не при вашей чести будет сказано, само собой».
«Иногда. Раз ты король, у тебя есть обязанности».
Под ними заскользил город, сгрудившийся вокруг замка на каменистой возвышенности, что геологическим прыщом торчало посреди равнины. «Этот гигантский скальный осколок далеких овцепиков, — объяснил Смерть, — остался здесь с легендарных времен, когда ледяные великаны развязали войну против богов и на ледниках двинулись по земле, пытаясь заморозить весь мир. В итоге они, правда, капитулировали и угнали свои огромные блистающие стада назад в потаенные земли средь бритвенно-острых скал подле пупа. На равнинах так никто и не понял, чего это они. Среди молодежи города Столат, окружавшего скалу, бытовало популярное мнение, что великаны ретировались, поскольку тут скука смертная. Бинки рысью сошла из пустоты и грохнула копытами о плетняк на верхушке самой высокой дворцовой башни. Смерть спешился и велел Мору достать конскую торбу.
— А никто не заметит, что тут лошадь?
— спросил Мор, когда оба зашагали к лестнице. Смерть покачал черепом.
— Ты бы поверил, что на вершине этой башни может быть лошадь?
— Нет, ее по такой лестнице не затащишь, — сказал Мор.
— Ну так в чем вопрос?
— А, дошло. То, чего быть никак не может, люди видеть ни за что не хотят.
— Молодец.
Теперь они шагали по широкому коридору, увешанному гобеленами. Смерть запустил руку под мантию, достал песочные часы и в тусклом свете внимательно к ним присмотрелся. Часы были замечательно изысканны. Прихотливого граненого стекла, в резном корпусе из дерева и меди. Глубокая гравировка гласила: «Король Олерф, бастард». Песок странно искрился, и оставалось его немного. Смерть помурлыкал себе под нос и убрал часы в те таинственные пределы, где они обретались. Оба свернули за угол и врезались в стену звука. За углом оказался полный зал народу в облаке дыма и гомона, что вздымалось до самой крыши, где в тенях шныряли знамена. Трио менестрелей изо всех сил пыталась с галереи докричаться до аудитории, впрочем, безуспешно. Появление Смерти не вызвало особого переполоха. Лакей у двери обернулся к нему, открыл было рот, а затем рассеянно нахмурился и обратился мыслями к чему-то иному. Несколько придворных глянули, но глаза у них мгновенно остекленели. Здравый смысл одержал победу над всеми пятью чувствами.
— У нас еще есть пара минут, — сказал Смерть, подхватив бокал с пролетающего мимо подноса. — Послоняемся.
— Меня тоже не видят, — сказал Мор. — Но я-то реальный.
— Реальность бывает обманчива, — ответил Смерть. — И вообще, если они не желают видеть меня, уж тебя точно не захотят. Тут у нас аристократы, юноша. Они прекрасно умеют не видеть.